Здравствуйте. Сегодня я попытаюсь поговорить о святости, о том, как святость понимается в нашей православной традиции. Поговорим мы о отличии нашей традиции от, скажем, протестантизма или ислама. Итак, святость от слова «свет», то есть божественный свет, божественная энергия, проникая в этот мир, освещает его. Если из Писания мы видим, что освещалась земля, вспомним, Купина, при Купине Бог говорит Моисею о том, что это место свято. Например, когда освещался храм переносной скинии и так далее. То есть было определенное место присутствия Бога, священное, святое место, или, скажем так, взятое в удел. То что уж говорить о человеке, о венце творения? Ради человека Бог воплотился, ради человека Бог распялся на кресте, чтобы именно осветить человека, даровав ему свободу и победу над смертью, открыв врата Небесного Царствия. Святость, как обретение света, божественной благодати, это высшая цель христианского подвига — обожение. Это слово греческое «теозис». Обожение — это смысл жизни христианина. Стяжание Духа Божия, когда человек рождается духовно, когда Бог рождается в человеке, и вот человек в течение своей жизни раскрывает в своей душе вот этот дар духовной жизни присутствия Бога. И Бог освящает душу человека, православного, верующего христианина, своим божественным светом. То есть здесь речь идет о том, чтобы стать причастником божественного естества. Вообще человек призван к святости. Вспомним из Ветхого Завета, книга Левит. «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». В Новом Завете Нагорная проповедь. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Спаситель. А апостол Петр писал в первом послании Петра: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Послание к Римлянам, 6 глава, апостола Павла: «Плод ваш есть святость». Там же послание к Римлянам, но уже 11 глава: «Если свят начаток, то и целое, если корень свят, то и ветви». Итак, святость — это дар. А за что дар? За веру, за верность, за всецелое отдание себя Богу. Святые, они откликнулись любовью на любовь, они откликнулись на безграничную любовь Божию, обращенную ко всякому человеку, явили любовь к Нему в своей верности. Они явили верность Богу во всем, даже в тайниках своего собственного сердца, которые ты и освятил Бог, и их души стали близки Богу. Один из недавних наших подвижников, игумен Никон Воробьев, писал о духовном человеке, что, являясь обителью Духа Святаго, вспомним слова, «Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас», из послания к Коринфянам, «он совершенно отличен от душевного и плотского, он новый человек, а душевный — ветхий». Что в нем нового? Все — ум, сердце, воля, даже тело, все его состояние. Ум нового духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое, будущее, постигать суть вещей, а не только явлений, видеть души людей, ангелов, бесов, постигать многое из духовного мира, потому что это ум Христов, как говорит апостол Павел, о том, что мы призваны к тому, чтобы воспринять этот самый ум Христов. Сердце нового человека наполнено любовью, в нем поселился Бог, оно способно переживать такие состояния, которых сказано, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, первое послание к Коринфянам. Также апостол Павел пишет, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. А преподобный Серафим Саровский в согласии с древними отцами говорит, что если бы человек знал о состояниях блаженства, которые бывают уже здесь, на земле, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить тысячи лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только приобрести это благо. Таким же образом и воля нового человека, она целиком устремляется к любви, благодарности Богу, к желанию во всем творить Его волю, а не свою собственную. И тело духовного человека, оно тоже освящается, оно, скажем, изменяется, становится частично подобно телу Адама до падения. Святой человек наполняется внутренним светом божественным. И этот божественный свет не виден явственно в большинстве своем. Но когда праведные воскреснут, облекутся духовным телом, тогда их святость явится во всей полноте человеческого естества. Но даже и в земной жизни некоторые святые испытывали, скажем, те начатки видимого телесного обожения, как вспомним беседу Серафима Саровского с Мотовиловым, когда Серафим Саровский преобразился, и лицо его светилось, как солнце. Или Арсений Великий, когда молился, ученики его видели подобным огню. Или после того, как Моисей на Синае беседовал с Богом, видел славу его, лицо его светилось и сияло так сильно, что люди не могли на него смотреть, поэтому Моисей был вынужден на своем лице носить покрывало, чтобы сияние славы Божией, которое отразилось на его лице, не слепило людей. По словам Григория Паламы, если в будущем веке тело вместе с душой будет причастно невыразимому блаженству, то оно по мере возможности, несомненно, должно разделять с ней эту причастность уже теперь. Как раскрывается святость? Святость — это прежде всего духовное рождение человека во Христе. Когда совершается таинство крещения, священник поет «И лицы во Христа крестистися, во Христа облекостися», то есть «облечься во Христа». Подается некий залог духовной жизни, духовного рождения, и дальше этот залог раскрывается в течение жизни. Но рождение происходит в церкви. Это важный момент православного богословия. Он заключается в том, что духовное рождение происходит в церкви, раскрывается святость в сопричастности церкви, ее мистике, ее духовному опыту. Далее момент исповедания Христа. Вспомним слова Спасителя: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь того и Я пред Отцом Моим Небесным». И Игнатий Брянчанинов также писал, что исповедание должно быть совершаемо умом, сердцем, словом, делом, всей жизнью. То есть человек полностью впускает в себя Бога, и он смиряется пред Богом и Его волей. Он хочет жить волей Бога, при этом сохраняя свою собственную волю. Он освящается светом божественной славы. Вот к этому призван каждый из нас. Также, помимо духовного рождения, исповедания Христа, должна быть крепкая вера. Также должны быть определенные качества души. И это отдельный пласт православного учения, православного богословия о том, какими качествами души должен обладать человек, чтобы носить в своем сердце Бога. Это и борьба со страстями, раскрытие добродетелей и так далее. Важнейшей из добродетелей является смирение, то есть увидеть свою жизнь не в себе, а в Боге. Смирение позволяет нам увидеть наше истинное состояние духовное, увидеть, что мы больны, что мы повреждены, повреждены страстями, какими-то своими слабостями, несовершенством, что нам нужен Христос. Он наш Спаситель. Ну и еще один важный момент — это аскетическое делание, то есть несение креста. Это труд по исполнению заповедей Христовых, главное, которое является заповедь любви, вспомним слова Христа, что Царствие Небесное силу берется, и употребляющие усилия восхищают его. Или святоотеческое высказывание — «Дашь кровь, прими дух». Вот сейчас именно мы поговорили о православном понимании святости. Я сознательно не стал говорить о ликах святости, какие есть, как происходит канонизация, жизнеописание святых, об этом тоже я не стал говорить. Но именно речь шла о том, как в православии понимается и видится святость, как бы ее внутренний стержень. И далее я бы хотел, чтобы вы послушали мой телефонный разговор с протестантом, магистром богословия, пастором Денисом Филипповым.
сама святость как бы понимается таким образом, что это отделенность для Бога. То есть человек или предмет, тот, который посвящен Богу. То есть как бы это вот такая фабула.
Ну, в этом что-то есть из иудаизма.
Да, это из иудаизма.
Бог берет в удел людей. Мы можем сказать, что эти люди святы?
Понимаешь, тут проблема вот в чем. Святость рассматривается как процесс.
Так.
Да? Вот. И принцип этой святости...
Ну, процесс чего? Процесс нравственного преображения или мистического единства с Богом?
Вот и так, и так. Вот в том-то и дело, что в протестантизме рассматривается, что святость — это процесс, который называется таким емким словом «освящение».
Угу.
То есть и это подразумевает то, что вот ты только что сказал.
Хорошо, а что такое освящение? Это присутствие Бога в человеке?
Значит, освящение, значит, оно происходит через то, что человек верою проявляет это в своей практической жизни.
То есть только через веру интеллектуальными усилиями?
Ну, практически да. Но, значит, это как бы одна часть, то есть верхушка айсберга. А глубинная часть, она, безусловно, она связана с молитвой. Она связана с единением с Богом. Там, то есть, например, тот же самый практикуется пост. Да, как особая такая молитва. И пост, он рассматривается как полное воздержание, например, от пищи.
Я бы сейчас еще хотел пояснить, что мы говорим о традиционных течениях протестантизма.
Да, традиционном, совершенно классическом. Святость, она вменяется праведностью Иисуса Христа, то есть верующему человеку. Но, видишь, эта праведность и святость, она провозглашена, да, то есть она задекларирована. И вот момент актуализации, когда действительно человек святой, да, он не имеет на жизненном, так сказать, пути, пространстве окончательной точки, потому что читается текст, что святой да освящается еще. Как таковые вот коорты святых, вот в православии, как в католицизме, да, их нет. Но есть как бы понимание, помните наставников ваших, да, то есть люди, которые действительно как бы оказали помощь, практическое служение конкретным людям или человеку, да. То есть из крестьянских побуждений. То есть это было проявлением как бы этой святости. То есть как таковых когорты святых у нас как бы нет. У нас считается, что все святые.
Все, совершенно.
Да. Но и одновременно, знаешь, тут как бы абсолютизации как бы нету.
А как же грешные тогда?
Мы-то провозглашены все святыми, да, но вот актуализация этой святости, да, она только уже, когда ты встретишь и, так сказать, лицом к лицу своего искупителя, то есть своего спасителя, на которого ты уповаешь. Поэтому святой, да, человек, он как бы призван к святости, но все мы много согрешаем. Да, то есть, это послание Иоанна, тем не менее. То есть он как бы признает, что в человеческом аспекте, тем не менее, нет праведного ни одного.
Так. В православной традиции тоже те святые, которых мы почитаем, мы понимаем, что у каждого из них были какие-то грехи, недостатки, но тем не менее у каждого присутствие, особое присутствие благодати Божией. И это засвидетельствовано и церковью, и верующими, и чудесами. Вот, несколько моментов, которые как бы являются критериями святости в православной традиции.
И, не то, только православной традиции, как бы есть целый институт для как бы исследования перед канонизацией, да?
Да, но в основном это плоды, конечно, как говорил апостол Павел в послании к римлянам, что плод ваш есть святость, и, конечно, по плодам их судите их, и вот если человек жил плодами святости, плодами любви, веры, вот, ну, люди это могут засвидетельствовать. То есть получается, что у вас христиане, протестанты, они как бы не дерзают засвидетельствовать. Или наоборот, они говорят о том, что все такие.
Ну, понимаешь, тут стараются все осторожны быть, не выносить последний, так сказать, вердикт, потому что он-то за Богом-то, да? То есть и даже наш момент, спасены ли мы или не спасены, наше спасение, оно нам в надежде. Да,
хорошо, давай вот с самого начала поразмышляем с апостолов. А ты считаешь, что апостолы были святые?
Да.
Хорошо, тогда дальше. Первая христианская церковь, первые мученики за Христа — это святые? Там Игнатий Богоносец, ну вот самый первый.
Самый первый. Понимаешь, так все святые. Проблема в том, что у нас нету такого элемента, как почитание святым. То есть мы, смотря на подвиг...
Да, я не говорю сейчас о почитании. Мне интересен сам вот признание святости. Признает ли протестантизм вообще материю, освященную материю? Особое место святости?
Нет? Нету такого. Нету. То есть есть особая как бы молитва, например, освящение. То есть это молитва за...
А как же тогда, например... При купине Моисею, говорит Бог, сними обувь, потому что место, земля — это свят.
Да, земля — это святая. Но, понимаешь, протестантизм рассматривает святость, значит, Божью и личную святость как таковую, да, как на предмет того, что в природе Божьей святости мы лишь отображаем частичку его. Да? То есть мы не являемся его источником.
Да, так и в православии, что мы святые по благодати именно. Ты же можешь признать, что, например, есть праведники, у которых, ну, их жизнь, она праведна, и они стараются жить по вере, дела любви творить, и они даже могут являть определенные дары присутствия благодати Духа.
Угу.
Вот только что вы послушали небольшой отрывок из моего телефонного разговора с Денисом Филипповым, представителем протестантизма, пастором у нас в Чебоксарах. Сейчас я предлагаю послушать отрывок из телефонного разговора с представителем ислама. На связи будет Хазрат Юсуф из Духовного управления мусульман Чувашской Республики. И также вы сможете сделать вывод, в чем наши точки зрения, богословское понимание святости схожи, где есть некоторые различия.
Если начать от пророков, это все пророки, как бы, начиная от Адама и до Мухаммада, да, включая и Моисея, например, и Иисуса, все мусульмане, как бы, признают, что Иисус, и Моисей, и Адам, и Давуд, и Давид, да, и остальные пророки, они как бы были неспосланы, ну, как бы, тоже как бы люди, но как бы приближенные к Всевышнему, как бы были пророками или посланниками, например.
Угу. То есть у вас они тоже как святые почитаются, да?
Конечно, конечно. Любой мусульманин, если будет отрицать, что Иисус, например, не был пророком, то он не считается уже мусульманином, потому что это одно из столпов веры у нас. Современные, скажем так, праведники — это ну, люди, которые внесли в ислам, например, да, или в христианство такие знатные люди. Это начиная от подвижника пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и до сегодняшнего дня, скажем так. Ну, начиная от подвижников, там праведные халифы, это уже после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это Абу Бакр, первый халиф, потом Умар, Али, Усман, Али, как бы. Потом уже идет, и на сегодняшний день Марджан, если татарский, допустим, такой, как бы, известный человек, тоже очень много, ну, для ислама сделал, да. Святой или не святой, это, конечно же, Всевышний тоже только может разделить. как бы различать, а по поступкам его, как он приближенный был, постоянно в мечети молился и так далее, или же как бы многое от тебя внес в религию, допустим, многое сделал, например. Вот от этого у нас у вас святость говорят, а у нас авлия говорят, а смысл одной.